Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Доброе утро. Программа «Револьвер». С нами Рафаэль Ардуханян, журналист, американист. Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро всем.
Наши координаты 7373-948. Телефон СМС плюс 7-925-88-88-948. Твиттер собака «Говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Вот у нас с вами 54 минуты, чтобы обсудить последние американские новости. Возможно, влияние того, что происходит в Америке на Российскую Федерацию, вот, без криков, но с детальным разбором. Я бы с вами хотела начать с того, что напрямую касается граждан Российской Федерации, например, которые собираются по тем или иным причинам в Штаты отправиться, потому что в Екатеринбурге вслед за Владивостоком перестали тоже выдавать американские визы, теперь их получить можно только в Москве. До пандемии люди ездили в ближайшее зарубежье, в те консульства, там можно было получить, но сейчас из-за пандемии проблемы возникли. Вот с вашей точки зрения, все-таки закрытие укладывается вот в эту тенденцию ожесточенности в отношениях двух стран, или что это?
Вы знаете, да, это, конечно же, логическое, к глубокому сожалению, логическое продолжение того, что сейчас происходит. Но вот с Екатеринбургом, мне кажется, здесь есть своя особенность, потому что достаточно спокойно отреагировали вроде бы Владивосток, может быть, потому что не такой большой наплыв. Но Екатеринбург, я думаю, выбран, и именно вот такое категоричное, скажем так, прекращение выдачи, я думаю, в очень большой степени это рассчитано на протестный электорат Екатеринбурга, который...
В смысле, американцы закрыли, чтобы раздуть
протест? Я думаю, что в очень большой степени они хотят подогреть протестное настроение, потому что мы с вами помним относительно недавно Екатеринбург, что называется, у нас отметился своими, так сказать, выступлениями. Я сейчас не даю оценку абсолютно, там много было поводов для этого. Это было и, так сказать, связано с установкой.
Храм и так далее.
Но в целом я хочу сказать, что сейчас вот такая активная пропагандистская кампания идет в Екатеринбурге, именно вот в этом городе. И я думаю, что то, о чем вы сейчас сказали, Евгений, это часть вот именно этой политтехнологии. Давайте признаем
политтехнологии. Ну, подождите, здесь просто интересно, что если мы понимаем, что кто-то что-то хочет подогреть, нужен же повод, а прекращение выдачи виз, я не думаю, что это прям такой горячий повод, чтобы люди вышли и сказали: дайте нам, откройте консульство срочно, Москва, наладьте отношения со Штатами, а то нам визы не выдают. Ну, нет.
Я думаю, что это не так напрямую, безусловно. Мы с вами прекрасно понимаем, что это так называемое в кавычках лекарство носит исключительно накопительный такой характер. Это все будет, как говорится, аккумулироваться, и в какой-то степени это будет все-таки... Вы понимаете, в чем дело? Они ведь никогда вот так напрямую не играют. Обратите внимание, эти же люди все в долгую играют. Возьмите ситуацию на Украине, Молдавии, Беларуси, мы с вами увидим, сколько готовились протестные настроения, допустим, там. Я думаю, что и здесь то же самое.
Мы помним историю с консульством российским в Сан-Франциско, когда им там сказали в 24 часа...
Совершенно омерзительная история.
Вещи, да, свои вывести. Но консульство в Екатеринбурге по выдаче виз закрывается только сейчас. Вот, важно понять, вот эти вот дипломатические обмены, они до сих пор актуальны? Ну, то есть, скажем так, стороны ждут друг от друга каких-то действий, чтобы в дипломатическом порядке, например, отвечать. Если вы закрываетесь, мы закрываемся. Если вы открываетесь, то и мы открываемся.
Но я хочу сказать, что это же было фактически одностороннее решение. Наши консульства, они достаточно нормально работают, по крайней мере, те, которые открыты до сих пор. И могу точно сказать о консульстве в Нью-Йорке, но, естественно, наше посольство в Техасе все работает. Вот. Единственное, что вот я не знаю, по какой причине это сейчас происходит. Вы знаете, уже даже вот такие односторонние действия, они уже не удивляют, к глубокому сожалению. И мне кажется, что здесь, еще раз хочу повторить, здесь такая долгоиграющая политтехнология. Я думаю, что именно в этом. Я думаю, что сейчас они в очень большой степени взялись вот за население Екатеринбурга. Я думаю, мы там увидим очень много сюрпризов.
Но Салливан сказал, посол, сказал о расширении консульского округа посольства в Москве. Значит, да, но это вот оно и есть. Имеется в виду, что обслуживать будут со всей России людей. Но это, конечно, осложняет. Я проводила голосование, когда мы пару дней назад эту тему обсуждали. И я не помню сейчас деталей, но абсолютное большинство сказало, что они, в общем-то, и не собирались получать американские визы. Вот с вашей сейчас все-таки точки зрения, несмотря на политическое противостояние, вот этот, скажем так, гуманитарный аспект, как то туризм, работа, бизнес, культура, обучение, вот это все, скажем так, имеет под собой политические противостояния, сказываются на вот этом культурном обмене, на вот этой публичной дипломатии или нет?
Не, ну, конечно, сказываются, безусловно, потому что это первично, остальное вторично еще. И, кстати, я хотел сказать, что вот, если вы помните, я заявлял уже об этом, мне кажется, что здесь мы должны придерживаться теории ограниченного дипломатического представительства. Мне кажется, что политические контакты с Америкой, они абсолютно деструктивны. А вот именно вот эти гуманитарные надо налаживать. Но вот обратите внимание, именно в этой сфере у нас налагаются определенные ограничения уже со стороны американской. А я единственное, что хотел сказать, я не хотел сначала это говорить, потому что это прозвучало бы немножко, на мой взгляд, преждевременно и странно. Но я вообще не понимаю сейчас, вот в нынешней ситуации, я могу совершенно это открыто сказать, кто у нас сейчас вот без особой такой необходимости едет в Америку. Я просто не представляю себе. Потому что...
А что такого?
Там, да, все, там, что называется, чего там только нет.
Ну, расскажите,
начинается... тогда что-нибудь. Ну, я сейчас не говорю, так сказать, об иммигрантском кризисе и о том, что сейчас там происходит. Но я, например, не совсем представляю себе, если только вы не встречаетесь с близкими своими родственниками, действительно есть необходимость такая, я это могу понять. А ехать туда в качестве, допустим, условно в кавычках туриста, это просто, так сказать, по-моему, утопия.
Ну, вот у меня пару знакомых поехали, ничего. Вот они, нормально, абсолютно.
Они совершенно нормально, да?
Да, абсолютно нормально. Хорошо. Ну, то есть, скажем так, мы расцениваем, например, поездку людей в Штаты даже ради туризма, не, расцениваем это как не проявление какого-то патриотизма?
Абсолютно нет. Я сейчас говорю только об обстановке внутри, Евгений. Вы видите, что там стрельба не прекращается. Такого не было никогда. Интенсивность вот этих актов...
Там недавно опять, да, позавчера
кого-то расстреляли. Да. Я даже не хочу сейчас обратить внимание, не хочу даже это педалировать, потому что, на мой взгляд, это немножко... Но просто есть вещи, которые, ну, знаете, это не то, что там хорошо бы было бы или нехорошо было бы, но просто береженого Бог бережет. Ну, зачем рисковать? Или, как говорят американцы, why take chances? Не нужно этого делать, потому что куда бы вы сейчас ни поехали, это либо запрет, либо пандемия, либо это, так сказать, то, что, о чем мы с вами сейчас говорим. Это не самое хорошее время для поездок.
Но вот вы сейчас про иммигрантов сказали. А там же на границе инцидентов-то становится все больше и больше.
Ужас, что там сейчас
просто. А вот интересная история, мы с вами как раз до эфира обсуждали, как в открытую уже наркокартели мексиканские, которые контролируют
вообще, конечно,
часть границы, в общем-то, не пускают и признаются в убийстве, напомните, с какой страны
были
Гватемалы.
Эти бежицы?
Из гватемальцев, да.
19 человек,
потому что они
было
расстреляно. Да, попытались пройти через ту часть границы, которую контролируют мексиканцы.
Да, да, да,
а я правильно понимаю, что внутри...
Не просто мексиканцы, именно картель контролирует. Вы понимаете, в чем дело? И это официально заявляется сейчас в американских изданиях. Они были убиты. Вот эти бедные ребята, которые пытались пройти, они были убиты, потому что они не на том участке стали проходить. Им же объясняли там, наверное, вам вон туда нужно. Здесь мы наркотики возим, а вы там вроде бы не мулы, как они мулами называют людей, которые везут наркотики, либо в себе проглатывают, либо в каким-то образом там на себе прячут где-то, да. То, соответственно, тогда, понимаете, и тот, кто вот не... Это вот ко всему тому, что есть, ко всему тому, это полная антисанитария, болезни, уже смерти там есть от этого. Это абсолютно, так сказать, не, за последние, вот по последним, так сказать, по последней информации, только за последний месяц порядка 100 тысяч проникло. 100 тысяч нелегалов, да, иммигрантов. Некоторые были задержаны, причем это новая сейчас тенденция, это просто, так сказать, тинейджеры, дети идут просто туда. И огромное количество совершенно душещипательных каких-то, знаете, историй, потому что вот там есть история, значит, из Мексики матери, которая 10 лет работала в Америке, и которая заплатила все свои сбережения, 12 тысяч долларов так называемым койотам. Это койотами называют тех людей, которые переправляют нелегалов через границу. Заплатила им, значит, 12 тысяч, все сбережения, которые у нее были, двое детей. Они 3 метра не дошли до границы, мексиканская полиция перехватила, один мальчик был ранен, другой остался... Вроде бы они живы остались, их вернули обратно на родину, и мать там бегает, не понимает вообще, что делать, потому что она сама полулегальная там. В общем, вот эти вот истории, это просто что-то душещипательное. И, конечно же, во всем этом я вот смотрю выступление так называемых либералов и окружения Джо Байдена, но это просто какие-то действительно, понимаете, какие-то зомби. Это послушать Оливию Кортеса, послушать Шумера, Пелоси, это просто какой-то, я не знаю, но, это инопланетяне.
А что вы имеете в виду? Ну, скажем так, что не прослеживается какой-то гуманистической идеи? Так это, наверное, очевидно дело? Было, причем это было очевидно давно.
Вы знаете, да, совершенно верно, но я хочу сказать, что Трамп в свое время, и сейчас вот все больше приходит к этому, потому что я ссылаюсь сейчас уже на статью в газете «Нью-Йорк Таймс». Она уже критикует, хотя говорит, что это наследие Трампа, но она уже говорит, что Джо Байден не может справиться с этим кризисом. Но Трамп, он, по крайней мере, не декларировал. Трамп не заявлял о том, что идите сюда, мы вас примем или еще что-то, понимаете? Посмотрите, что получается. Там были построены, значит, такие так называемые клетки. Это вот такие временные сооружения для перемещенных лиц. Они были при Трампе полупустыми. Потому что не было этого потока. Стена выполняла свою функцию, и никто не шел. Сейчас они вот за короткое время, вот сколько прошло со стороны, они уже переполнены.
Ну вот на Fox News я читала ту же статью, да. Там пустили журналистов вот в Техас, в этот переполненный центр временного содержания. Ну хорошо, почему при Трампе тогда не шли, а сейчас пошли? Потому что Трампа нет, и мигранты поняли, что это их шанс, или что?
Трамп потому что сказал правду. Он сказал, что вы здесь, вас здесь не ждут. Он даже позволил себе действительно некоторые фривольности, он назвал их, значит, criminals and thugs, это значит негодяи и подонки, отброс общества, это, конечно, но потом он говорил это, но он дал очень четко понять, это очень было не политически некорректно, но он сказал, что у нас своих забот хватает, мы не хотим вас здесь сейчас видеть, мы не в состоянии это делать, потому что, помимо всего прочего, это же еще рушится абсолютно экономика Южных Штатов. Как ни странно, если раньше это сезонные рабочие, они выполняли свою функцию, но сейчас при таком уровне механизации, автоматизации и всего-всего-всего, что есть в сельском хозяйстве, сейчас уже нет такой огромной потребности в стольких сезонных рабочих, которые раньше
работали. Почему невозможно отрегулировать квотирование?
Дело в том, что я объясню, потому что мы подходим, наверное, к самому главному сейчас, Женя, вот с этой. Это полная политизация достаточно простого гуманитарного и экономического процесса, экономической проблемы. Вот вопрос иммиграции, он настолько политизирован сейчас. Они так хотели сместить Трампа, они говорили и делали все абсолютно. Трамп строит стену, мы разрушаем. Трамп запрещает, мы разрешаем. Трамп говорит, не приезжайте, мы говорим, приезжайте. Это вот, вот уже до такой степени дошло. И вот сейчас они пожинают эти плоды. И сейчас уже Байден дает как бы задний ход. Он говорит, что нет, не все не так, мы не будем пускать, мы это не все так просто, вы меня не поняли. И вот начинается вот эта игра. А за этим, за всем стоят вот судьбы этих бедных людей, которые, как мы с вами помним, фотографировал сенатор Тед Круз, вот, конгрессмен, и он, так сказать, и даже его туда не пускали. Вы понимаете, что там творится? Это просто какой-то коллапс.
Смотрите, здесь еще важно понять, что, скажем так, Соединенные Штаты Америки, как лидеры в регионе, и, соответственно, страна, которая контролирует, в общем-то, Южную Америку, скажем так, получается ли, что в Штатах нет концепции, или в Штатах, может быть, понимают, что необходима концепция помощи латиноамериканским государствам, чтобы тем самым они не ехали туда? Или такой концепции вообще, в принципе, никогда не существовало? Чем беднее стала страна Латинской Америки, тем ожесточенней, тем более ужесточился миграционный кризис.
Вы знаете, концепция как таковой, тут, знаете, тут, наверное, была еще страшнее ситуация. Дело в том, что американцы думали, что у них есть концепция, но на самом деле ее нет, этой концепции. Посмотрите, что произошло, допустим, с автомобильной промышленностью в очень большой степени. Да, действительно, очень много заводов, «Шевроле», «Крайслер» были перемещены в Мексику. Там же был в свое время открыт завод Volkswagen. Вот все Volkswagen, даже здесь, которые мы покупаем, они сделаны, собраны в Мексике. Крупный очень завод. Вот, и казалось бы, это должно в какой-то степени было играть на, так сказать, вот на именно ту концепцию, так, о которой вы говорили. Но посмотрите, что получилось. Значит, место это не прибавило в очень большой степени. Почему? Потому что американцы создавали квалифицированные, высокооплачиваемые места. Потому что человек, который работает на таком предприятии, он, естественно, должен быть подготовлен. Не каждый это сможет. Как мы с вами прекрасно понимаем, средний и ниже среднего класса, они особо не стремятся. Это именно беднейшие слои, которые не захвачены этим. Значит, там, в Мексике, это не сыграло свою роль в силу объективных причин, но Детройт они загубили. Это город-призрак. Я еще его застал, когда в 2007 году приезжал туда на знаменитый автосалон. Это было так, как будто я по болоту какому-то с кочки на кочке пробирался в эти несколько даунтаун, чтобы там быстрее-быстрее. И потом нам порекомендовали, чтобы мы, как говорится, по завершению гостиницу искали где-нибудь все-таки за городом Детройтом. И, так сказать, они внутри. И это не вопрос цены был даже. Там в Детройте было даже дешевле. Просто не надо там быть, и когда мы...
Небезопасно, объясняли. Понятно.
Небезопасно, понимаете? И в результате получилось, что этот вопрос не решили. Почему? Да потому что подошли совершенно автоматически, машинально ко всему этому, и исходили не из интересов американцев, исходили не из интересов мексиканцев, если уж они так заботились об этом, а они исходили из интересов корпоративных. И то, что сейчас продолжается, это то же самое.
Корпоративные интересы, хорошо. Но еще одна история – это борьба с наркотиками. Насколько все-таки в можно назвать ее эффективной или нет? Вообще, я когда рассуждаю, и в эфире поднимаются вопросы борьбы с наркотрафиком, с наркоторговлей, вот, возникает там вопрос Киргизии, Афганистана и так далее. Теперь вот мы про Латинскую Америку с вами говорим. Мы же понимаем, что логично говорить о каком-то, ну, нарколобби, во-первых, а во-вторых, разговоры о борьбе с наркотрафиком — это все равно разговоры в пользу бедных, потому что очень много заинтересованных сторон, и мы понимаем, что наркокартели продолжат контролировать часть американо-мексиканской границы.
Вы знаете, ну, надо признать, что борьба с наркотиками проиграна. Наркоконтроль ее выиграли. Вот если мы с вами этот постулат скажем, который американцы еще долго-долго не хотят сами себе признаваться, но это так и есть. Наркоконтроль контролирует производство. Наркокартели контролируют перемещение,
черный
логистику
нал,
абсолютно.
Нал
это даже вообще, даже это даже я не обсуждаю. Они полностью контролируют дистрибьюцию, причем как оптовую, так и розничную. Это то, что они называют, как говорится, to get real estate, то есть они на местах, так сказать, устанавливают свои в самых разнообразных городах. Они здесь абсолютно, что называется, скорешились и с негритянской мафией, группировками, и с огромным количеством испаноязычных группировок.
Лицо со шрамом и, сразу вспоминаю.
Совершенно верно, и причем это, заметьте, это фильм, так сказать, достаточно давно, причем второй и первый еще был такой же, это еще 50-е годы, когда снимался, и там тоже самое было. Более того, у них шикарно контакты с байкерскими группировками. Они тоже занимаются дистрибьюцией в определенном, вот в Срединной Америке, не на побережье, где контролируют испаноязычные афроамериканские группировки, а именно там. И они полностью контролируют отмывание и, так сказать, этого всего. И вот именно сейчас в стане наших либералов появились как раз вот эти самые Кортесы, появились вот как раз все эти...
Кортес, напомните.
Да, Кортес — это конгрессмен из Нью-Йорка, она представляет округ Куинс. Это такой район, он афроамерикано и испаноязычный. Она, так сказать, пока еще об этом не говорится, но она абсолютно является вот апологетом именно вот такого, знаете, смягчения. Она не говорит, конечно, открыто, но это есть. Я вам приведу другой пример, о котором мало кто знает. У нас есть такой конгрессмен Рубио, Джек Рубио. Он у нас из Флориды, он у нас представитель, скажем так, ну, кубинской диаспоры, да, там. Вот. Ярый, так сказать, к сожалению, антирусофоб. У него постоянно, так сказать, от него слышите заявления. Но недавно узнается, что, оказывается, еще будучи на... баллотируясь в Конгресс, он со своей роднёй, с братом, с этим были замешаны в дистрибьюции как раз наркотических средств. То есть денежки на все эти, как говорится, действия, они были вот тогда им сделаны. Причем, значит, получилось так, что два его родственника, в том числе брат, они, что называется, уплыли в тундру, в тюрьму, а нашего этого мальчика, так сказать, знаете, колледж боя, его отмыли. Но у меня вопрос такой, на какие деньги этот человек попал в Конгресс, и как вы думаете, что он там будет лоббировать?
Смягчение наркотических вот этих вот законов?
Да, конечно, он этого не будет. Да, он будет именно
блокировать. Смягчение,
да,
вот этой
смягчение,
по этой
сфере. В той или иной форме, понимаете, это же, конечно, не будет закон там разрешить. С другой стороны, я хочу вам сказать, я вот сейчас все больше и больше слышу заявления, это совершенно серьезно говорится в Америке. Раньше это было только относительно легких наркотиков, а сейчас это уже...
Про героин говорят.
Голоса абсолютно. Они говорят, да, мы можем победить мафию только таким образом, мы должны это все легализовать. И вот это сейчас идет. А, собственно говоря, эти заявления, которые слышны, начиная от Билла Мара, ведущего ток-шоу, кончая конгрессменов и других, они же как раз и говорят о том, что это война проиграна.
А я думаю, что как раз-таки первый, кто будет против легализации наркотиков, это сами наркобароны. Ну, в принципе. Ну, помните, мы даже с вами обсуждали вот эту глобальную комиссию по вопросам наркополитики, которая существует. И вот члены комиссии, например, на конец 2016 года, 23 человека, среди них, знаете кто? СССР Гавирия, президент Колумбии с 90 по 94 год.
Совершенно верно, да, совершенно верно. Вы знаете, что это так в традиции Америки, когда на диком-диком Западе, когда бандитские группировки, Лос Бандитос из Мексики, индейцы и, так сказать, белые, так сказать, бандюки, которые драли за этот город, да, чтобы контролировать его, а население спокойно стояло на них, смотрело, и кто из них оставался живым, потом на утро они подходили и цепляли ему звезду шерифа. Ты теперь наш шериф. Так что, поверьте мне, это теперь будет не наркоконтель, а это теперь будет какая-то наркоконтель инкорпорейшн там, или я не знаю, что-нибудь такое. Так
что персона Грата говорит,
суть не поменяется.
Именно политизация проблем с миграцией, проблема США могли бы платить Мексике, как Евросоюз платит Турции. Нет.
Ну и помогло это Евросоюзу, помогло это Мексике.
Знаю.
Здесь не вопрос денег. Нет, здесь
но там
не
у Эрдогана денег. Жесткая очень позиция, нет. Он фактически шантажирует.
Значит, понимаете, в чем дело? Значит, что происходит сейчас? То, что американцы до сих пор, на мой взгляд, я, может быть, немножко самонадеянно сейчас говорю, но то, что они не могут понять. Дело в том, что люди туда, они вот до...
От нищеты
знаю,
бегут,
да, от нищеты,
говорить,
они
да.
бегут от нищеты, они бегут, потому что там пособия колоссальные, потому что там бесплатно в школе можно устроиться, там А-а-а. Можно подработать, там можно заработать. На одной стороне границы у тебя $100 зарплата в месяц, на другой стороне...
А мексиканцы дома что ждет?
Да.
Вот мексиканцы дома что ждет?
В лучшем случае, если он $100 заработает, и будет точно так же, если без образования, без ничего,
но
это будет прозябать
как,
на улице.
Как представляется, вот, как, наверное, из Мексики бегут в Штаты, ну, здесь какую-нибудь девочку мексиканскую, мы можем предположить, может быть, мы, конечно, хрестоматийно как-то рассуждаем, но что в Мексике девочку может ждать будущее проституции, что и, наверное, в Соединенных Штатах Америки, где она на полулегальном или даже нелегальном положении, ну что это такое? Наверное,
значит,
то же самое.
Значит, здесь есть одно но. Дело в том, что, ну, давайте возьмем такой вот экстремальный случай, который вы сейчас приводите, да, но дело в том, что девочка-проститутка в Мексике, она зарабатывает в 2-3 раза меньше, чем бэбиситтер, допустим, та же самая девочка в Америке.
Няня.
Угу. Или бэбиситтер, или няня, или уборщица, или еще что-то. Все что угодно здесь. И у нее при этом нет риска для жизни. У нее есть перспектива выйти замуж за, так сказать, угасающего старичка, который ее обеспечит. То есть там какая-то перспектива открывается.
Есть, понятно. Хорошо. Но, Рафаэль, здесь я, знаете, какую тему хотела поднять? Вот обострение миграционного кризиса. Соединенные Штаты Америки принято считать страной мигрантов. А можем ли мы сейчас сказать, что на начало 21 века, вот сейчас второе десятилетие, американская нация как таковая все-таки сложилась, и именно поэтому возникает вот это обострение миграционного кризиса. Ну, то есть, как бы пик по приему мигрантов любых, там, высококвалифицированных, невысококвалифицированных, он прошел. Все, он достигнут этот пик. И mm-hmm. поэтому американская нация как таковая уже прошла свое становление, и мы в качестве этой причины можем назвать ситуацию с миграцией.
Очень любопытно, что вы сейчас это привели, вот этот тезис. Дело в том, что начиная, наверное, где-то с середины 19 века, когда был первый большой наплыв, это немецкая и ирландская диаспора, mm-hmm. которая приехала тогда. Я, кстати, хочу сказать, что выходцы из Германии являются костяком белого, скажем так, населения там, вот как-то ирландское на втором месте идет. Поэтому вот после их приезда Америка была постоянно в этой трансформации. Постоянно. Потому что после этого началась итальянская, так сказать, волна, потом еврейская, uh-huh. потом очень многие были, потом латиноамериканская очень многое сыграла, вот, в какой-то степени мы можем говорить о русской, хотя она не была многочисленной никогда, даже в 70-е годы, да. Да, если мы будем говорить. И в этой ситуации, и дело в том, что все их объединяло, вот то, что отличает от сегодняшнего, скажем, состояния дел, их отличало тогда то, что очень хорошо сформулировал в свое время Джон Кеннеди в своей известной речи. Это были люди, которые ехали и которые говорили, что я могу сделать для Америки. Каждый из
сразу
них
привносит... Сразу история Макс-фактора вспоминается, совершенно мальчик верно. Из Рязанской области.
А если совершенно верно. И мы вспоминаем не только, мы вспоминаем о тех людях, которые строили Голливуд. Угу. Мы вспоминаем о тех людях, которые строили промышленность. Кто это все привел? Откуда, как вы думаете, название Chrysler, Chevrolet
ну,
и
понятно.
Так далее, да?
Так, а сейчас?
А сейчас что ты, что Америка ты мне дашь? И вот это вот потребительское состояние наоборот. И, к сожалению, политики используют этот фактор. Угу. И то, что мы сейчас с вами видим, это прямое следствие, результат вот этой абсолютно бездумной лицемерной политики истеблишмента.
Рафаэль Ардуханян, журналист-американист. Программу «Револьвер» продолжим после новостей. К вашим звонкам обратимся, уважаемые слушатели. Еще успеем поговорить про инициативу Байдена на 2 триллиона долларов.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Это программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгин, Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист.
Добрый день еще раз.
Добрый день. 7373948, телефон прямого эфира 7373948, по коду 8495. Так, Байден обнародовал свою вторую крупную инициативу, план развития экономики США общей стоимостью более 2 триллионов долларов. Оплатит нацпроекты в основном бизнес, Forbes пишет об этом. Это может стать крупнейшим повышением налогов в стране со времен Билла Клинтона. А бизнесмен Стив Forbes как раз прокомментировал эту инициативу. Предлагаемое президентом повышение налогов и другие меры, которые могут причинить серьезный вред экономике, которые скоро последуют, ударят по тем самым производителям, которым совершенно Байден, как он заявляет, хочет помочь. Это опять битва монетаристов с промышленниками?
Вы знаете, это, с одной стороны, дилетантство, это опять же, вот, который раз мы говорим сейчас, видите, уже относительно экономического, скажем так, политики, мы говорим о лицемерии, потому что вот Forbes, ну его трудно обвинить в некомпетентности.
Forbes — это глава Forbes, да, Стив Forbes.
Вот, поэтому, конечно же, он говорит совершенно конкретные вещи. 300 миллиардов якобы выделяется на поддержку бизнеса, из этих 2 триллионов непосредственно на малый и средний бизнес. С другой стороны, повышаются налоги на сумму, которая даже гораздо больше. Ну, то есть, одной рукой дают, а другой рукой гораздо больше забирают. Он говорит, в чем же тогда дело, в чем тогда, для чего это делать? Это опять абсолютное политиканское решение, понимаете?
Ну, а других, может быть, решений нет, потому что просто так включать печатный станок, наверное, небезопасно. С другой стороны, я вспоминаю еще нашего, ну, не знаю, сколько нашего, но все-таки основателя Телеграма Павла Дурова, который говорил, что я на вашем месте, говорит, точно бы не эмигрировал в Штаты, потому что там заработал 100%, 50% отдал. Поэтому он там где-то в Сент-Китсе живет.
Да. Нет, это, как говорится, все понятно, только единственное, что Павел Дуров, я думаю, в какой-то степени кокетничает, потому что как раз большие корпорации, они это как раз и уходят от налогов всех мыслимых и немыслимых. Потому что мы с вами говорим о наших корпорациях, да, которые у нас, бог знает, где зарегистрированы. Так я вам могу сказать то же самое об Apple, об Amazon, о других. Вы думаете,
по
они...
По нам и ГИТ можно,
да,
вспомнить. А
да, конечно. Они все тоже зарегистрированы в офшорных каких-то местах, куда, ну, в лучшем случае, это где-то в штате Делавэр, но опять в офшоре они сидят и платят свои 3-4-5%, но только с миллиардов.
А, с миллиардов платят. Безусловно. А маленькие компании, соответственно, платят
вы
по полной.
Вы понимаете, в чем дело? Они всегда платят по полной, потому что это все очень прозрачно, потому что это на уровне штатов, это контролируется. Транснациональные корпорации, они, скажем так, подведомственны именно вот федеральной службе, IRS так называемая, угу. Да? А все остальные малые бизнесы на местах там в Штатах, они все подконтрольны именно вот тем местным, так сказать, отделением этой же службы. Они не в состоянии, допустим, что называется, противостоять такой гигантам, как Johnson & Johnson или Procter & Gamble. Вот, кстати, это типичный пример, потому что у них штаб-квартира в Нью-Джерси находится. Угу. Но там напущенные выстрелы не подпускают нью-джерсийских чиновников там. Эти люди решают совершенно другие проблемы, они совершенно по другим, так сказать, законам живут. Они, конечно, устраивают там благотворительные какие-то акции, платят там 10, 20, 30, 40, 100 тысяч долларов, все ахают, охают, говорят, боже мой, какая прелесть. Я утрирую, конечно, они там делают свое дело, но то, что они свою, что называется, честный вклад делают в казну, да нет, конечно. А Байдены и прочие, они им только помогают в этом.
Но означает ли это, что все-таки опять включение печатного станка провоцирует тем самым вопросы и заново дискуссию? Капитализм американский в кризисе находится или все-таки нет? И какой выход дальше?
Значит, станок вообще никто не выключал, как ни странно. Особенно вот в свете пандемии. Здесь напечатано, мы сами знаем, за последние полгода напечатано несколько триллионов, там по разным оценкам, от 8 до 12 триллионов. Долг уже превысил, это опять же, по мнению очень многих специалистов, уже превысил 30 триллионов долларов.
Потолок потолка, да.
Да, то есть это уже, как говорится, неизвестно куда, неизвестно, как это уже все будет. Вот. Проблема не в том, что они сейчас печатают или не печатают, или еще что-то. Проблема заключается в том, и это отмечают, и я так понимаю, что вот посыл этой статьи Стива Джобса как раз он в том, они не контролируют этот процесс.
Форбса только, Стива,
да,
Форбса.
Форбса, да.
А вы сказали Джобса.
Джобса? О,
Джобса,
господи.
Умер, да.
оговорка по Фрейду. Вот. Поэтому, конечно же, в этой ситуации они уже просто, наверное, не... И вот это самое страшное. Потому что давайте не будем забывать, что доллар летит не только для Америки, это же и мировая валюта. И сколько сейчас вот этих всех ляжет? Кто сейчас скупает, допустим, все обязательства, долговые обязательства Америки? Опять же, скупает Европа, Китай в какой-то степени.
Да мы тоже вкладываемся.
Да и наши, да. Мы у нас, как говорится, тоже. Да, у нас же, знаете, как говорится, старая любовь-то, она ж не ржавеет. Госпожи Набиуллина и Силуанова, они же жить не могут без долларов, понимаете? Так что, конечно же, в этой ситуации мы с вами должны сказать, что, конечно, в кризисе.
Смотрите, конечно, в кризисе. Но мы, Рафаэль, здесь есть такая тонкость. Мы с вами сколько угодно можем говорить про кризис, про то, что значит потолок госдолга, все так страшно и так далее. Но, по сути, язык такого западного капитализма, он остается универсальным для западного мира. Будем говорить так, долларовый язык или вот этот торговый язык, принцип организации торговли и экономики для западной цивилизации, к коей мы тоже относимся, он остается универсальным языком. Но возникает вопрос тогда, кто создает новый язык? Есть ли в перспективе, соответственно, перспектива создания какой-то альтернативы или все-таки нет? Потому что, возможно, некая альтернатива появится в ходе вот этого экономического противостояния, которое происходит между США и Китаем. И все это началось еще вот с этих торговых пошлин при Трампе, да, потом история с компанией Huawei, ну и так далее по тексту.
Вы знаете, я думаю, что я, опять же, не считаю себя специалистом экономики, но мне кажется, альтернативы рыночной экономики, конечно же, нет. Она будет в той или иной форме воплощаться. Будет ли это американский вариант, китайский вариант, или европейский, сингапурский, это уже сейчас в данном случае, это, знаете, дело вкуса. Поэтому это все будет идти. Но здесь вот что очень важно. Да. Дело в том, что мы, я думаю, что ошибочно полагали, что вот, допустим, в условиях Советского Союза, что эта вот заидеологизированная, скажем так, экономика, она в какой-то степени мешала развитию, допустим, нашей экономики, угу. Да, нашей здесь. Но здесь, на мой взгляд, сейчас ситуация, и я вот как раз пример Америки сейчас хочу в качестве примера, в качестве, так сказать, образца этого показать. Это, скорее всего, даже уже не идеология, не идеологизация экономики, а бюрократизация. Вот бюрократия сама по себе, вмешательство государства в дела экономики на всех уровнях, не на крупном, допустим, там какие-то мобилизационные проекты, которые были удачно воплощены, кстати, и в Америке. Угу. И, так сказать, это, я вот в одной из передач «America Light» я буду обязательно говорить в ближайшей передаче, я подготовлюсь и буду говорить о системе хайвеев, допустим, то есть дорог, шоссейных дорог Америки, как это государственно, это совершенно был, знаете, такой конкретный государственный план, сделанный, так сказать, и без всяких там капитализмов, что называется, там было все совершенно конкретно. Но вот в этой ситуации сейчас, то, что мы сейчас видим, то, что делает администрация Байдена, и то, что опять Forbes отмечает здесь, в данном случае опять происходит совершенно конкретное вмешательство в дела бизнеса. И это как раз и будет в конечном итоге под триггером. Я вам приведу один пример, вот то, о чем, допустим, Forbes пишет. Да, в рамках этой программы Байден хочет потратить миллиарды долларов для того, чтобы сделать жилье более доступным. Ну, казалось бы, прекрасная же вещь, да? Угу. Но дальше он говорит, но настоящей проблемой является не финансирование денег, а получение разрешения от властей, а также действующие нормы и правила, которые ограничивают строительство доступного жилья. Потому что оно должно быть субсидировано. Вы понимаете, опять одной рукой дается, другой забирается. Но как? Вроде бы финансово выделяются деньги, но эти деньги опять потом притекут в казну государства, ничего не создав. Это будет опять какой-то мыльный пузырь, который создается вот в рамках этой госпрограммы, которую провозглашает Байден. У Трампа были все-таки какие-то конкретные решения. Как и у Эйзенхауэра были свои конкретные решения, как и у Рузвельта были конкретные решения. И я, кстати, хочу сказать, что это в очень большой степени, я сейчас говорю об Америке, знаете, но я, безусловно, сейчас апеллирую и ситуацию у нас. Нам тоже не хватает этих проектов, которые были бы, с одной стороны, инициированы государством, но без вмешательства, и чтобы дать возможность людям работать, зарабатывать, строить дороги, мосты, туннели, все что угодно.
Потому что, потому что деньги – это игра в долгу. А в данном случае, когда все подвержено, вообще экономическая политика подвержена спекуляции на Уолл-стрит, на рынке, и, соответственно, бумажные, скажем так, владельцы бумажной нефти совершенно диктуют верно. Промышленникам, что происходит, то
существует. А сейчас с приходом Байдена у нас еще, оказывается, и бюрократы диктуют, понимаете, реальному сектору. сектору экономики. И тогда все станет. Вот если мы сейчас в наших условиях наших страны, если мы на экономические интересы и интересы народа, не корпораций, не банков, не бюрократов наших даже здесь, если мы сумеем это сделать, тогда у нас это все и двинется. Ведь посмотрите, я опять же сейчас непопулярная очень, так сказать, апелляция, да, первые годы наших пятилеток. Да? Посмотрите, когда деполитизация процесса вот, индустриализации у нас в стране. Ведь мы же тогда приглашали со всех сторон. У нас тысячи американцев были. Кто-нибудь говорил, не пускайте этих военных спецов. В то же время у нас была война там с военными спецами. Мы вроде бы, ну, старыми, да, так сказать, старой гвардии, старыми, так
тогда
сказать, кадрами.
Тогда еще идеология не укрепилась. Идеология западного мира, идеология советского мира.
Вы знаете,
мира.
Это уже все-таки 29-й, первый пятилетие, 28-й, это уже было достаточно явно. И мы уже НЭП тогда фактически... прикрыли. Да. Уже тогда идеология была явна. Но тогда вот хватило у советского руководства понять, насколько важен этот мобилизационный проект. И они, что называется, поставили экономику впереди. И, простите меня, но по мнению многих специалистов, и я отношусь к их числу, именно это нам позволило выиграть в этой ужасной войне, которая потом последовала незамедлительно после этого. Я бы не знаю, как бы мы это сделали. Поэтому сейчас, конечно, ситуация, я надеюсь, не такая, но, тем не менее, вопросы экономического развития, они стоят очень актуально и для нас, и для Америки.
Очень актуально, ну да, но только здесь все равно возникает дискуссия заново, что капиталистическая система, она дала возможность, значит, осуществлению прорывных технологий там, и так далее. Это все было. Но вопрос, осознают ли, скажем так, как формируются вообще вот эти вот, да, системы экономические? То есть получается ли сейчас, что бюрократы работают по-старому, но новое еще не придумано?
Вы знаете, новое, но то, что не придумано, наоборот, это отодвинуто то хорошо забытое старое, к глубокому сожалению. Что изменилось принципиально в наше время? Дело в том, что сейчас вот эти фантики бумажные, да, которые называются, можно как угодно назвать, необеспеченные ценные бумаги, в том числе и валюты.
Обеспечены доверием только.
Вот, доверие. Абсолютно только. То есть насколько мы... Недаром же слово «trust» — это как раз от английского слова «trust», доверять, да, доверие, которое, да, вроде бы должно было быть. Оно основано только на этом. Это мыльный пузырь. И сейчас вопрос не стоит уже о том, это мыльный пузырь или это не мыльный пузырь. Вопрос стоит, когда он лопнет.
Давайте, я предлагаю нашей аудитории как раз спросить, товарищи, мы с вами все постоянно говорим, вот в отбой позавчера обсуждали, значит, хорошо людям при капитализме живется или плохо, а сейчас давайте так. Товарищи, вы ощущаете, что эпоха капитализма подходит к концу все-таки? 134-21-35. Эпоха капитализма подходит к концу. 134-21-35. Нет, капитализм был, есть и будет. 134-21-36. И все эти разговоры о крахе капитализма, они, это разговор в пользу бедных. 134-21-36. Итак, крах капитализма. Вы видите, что эпоха капитализма заканчивается. 134-21-35. Капитализм жив, жил и будет жить. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Была еще, кстати, на эту тему тоже, ну, мне кажется, она как-то связана, потому что экономика с вот культурным кодом так или иначе перекликается. Интересная статья была, что автор американский предрекал, значит, неизбежность третьей какой-то реконструкции в США и объясняет, в чем заключались первые две. Он вот, например, уверен, что в правомощности всего, что предпринимает администрация Байдена и Демпартия, чтобы гарантировать справедливые выборы всем американцам спустя 230 лет после принятия Конституции. И фактически есть две культуры в одной стране, две Америки, да, там одна Америка, значит, которая принесла рабство, геноцид коренных американцев, законы, укреплявшие господство белых, а вторая культура принесла эмансипацию, движение за гражданские права, президента Барака Обаму, избрание Джо Байдена, даже избрание Дональда Трампа.
Да, ну это, знаете, как будто, знаете, вот две реалии, да, я такое впечатление, что этот человек в последние годы жил в другой стране, это же, эти же самые люди, которые, как он говорит, привнесли, да, Барак Обаму, эмансипацию, там, и все что угодно, эти же самые люди в то же самое время очень спокойно линчевали негров, очень спокойно уничтожали целые страны, очень спокойно начинали, провоцировали целые войны, взять хотя бы американо-испанскую войну. когда один колониальный гнет сменился, испанский гнет сменился фактически, так сказать, американским. И в это время происходило куча-куча вещей. Вьетнамская, корейская, Ирак. Я могу сейчас перечислять полстран, наверное. Ничего не изменилось. Америка — это империя. Америка живет, и империя развивается, только расширяясь. Америка сейчас перестала расширяться, она сужается. Сужается ее реноме как таковое. Америка уже не выполняет ту функцию. Поэтому сейчас мы должны ждать достаточно драматических и очень-очень опасных событий в ближайшее время в Америке.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Я считаю, что да. Капитализм, он жил, жив и будет жить.
Как Ленин. Так.
Да, потому что я не вижу другого строя. То есть мы пожили при социализме и поняли, что при социализме человек расслабляется, особенно в руководстве страны. Расслабились и разрушились. Правда, сейчас я не вижу, скажем, у нас особого прогресса в руководстве. И еще хуже, хотя капитализм у нас.
Хотя капитализм. Да. Но знаете, многие с вами могут поспорить, что при социализме, значит, строили дороги, заводы, пароходы, а как только наступил капитализм, в общем, мало дорог, мало заводов, вот, а пароходы только заново начинают строить. А, так, итог голосования, кстати, знаете какие? 55% считают, что эпоха капитализма подходит к концу, 45% говорят, что жив, жил и будет жить. Другое дело, конечно, я думаю, что все сводится еще вот в вот это мировосприятие, оно зависит от того, что человек, в принципе, вкладывает в понятие капитализма.
Я думаю, что да, мы должны начать с терминов, потому что капитализм какой? Капитализм в Америке, капитализм
у нас,
у нас или капитализм, допустим, в Китае. И наоборот, то здесь, а может быть, это и не капитализм, а может быть, это по-другому. Я думаю, что я еще раз хочу повторить, что здесь все-таки мы, вот эта, так сказать, риторика по поводу названия, она непродуктивна абсолютно, потому что, поверьте мне, у нас вообще время таких, знаете, перевертышей. Вот мы вроде бы разговариваем с нашими так называемыми партнерами, они говорят «свобода», демократия. А мы совершенно другие вещи ведь подразумеваем. Понимаете, в чем дело? Более того, вот мы говорим «свобода, демократия, право выбора», а есть страны, где свобода, демократия, право выбора относятся к педофилам, которые выбирают себе несовершеннолетних любовников и так далее. Да, это ведь тоже, понимаете, вот риторика такая. Здесь у нас с капитализмом ведь то же самое. Я просто считаю, что нужно...
А борьба идеологии вы видите сейчас?
Вы знаете, борьба идеологии, она вот очень хорошо, как ни странно, вот очень хорошо бороться, допустим, да, идеологически бороться, это бороться с коррупцией у нас внутри страны и строить. Это уменьшать государственный аппарат, это не допускать временщиков, которые у нас сейчас засели в финансовом блоке, чтобы они руководили страной, ставить государственных людей. Вот вы знаете, вот когда мы эту функцию выполним, свою, как вот общество, мы, журналисты, будем об этом говорить, люди будут это требовать, тоже будут говорить, вот тогда у нас сразу появятся и все успехи, и у нас сразу тогда и капитализм заработает, когда, ну, воровать не надо. Вы знаете, это вот как диета, вот как же нам диету, как говорится, соблюсти? Да жрать надо перестать просто столько, сколько...
Поменьше.
И все.
Нет, здесь я в данном случае говорю про борьбу идеологий коллективного Запада и, соответственно, остального мира.
Нет у Запада никакой сейчас идеологии, вот в чем
то
дело.
То есть все,
абсолютно
период без
нет.
времени наступил.
Да, оно и раньше особо не было, да, и
как
мы должны это? Сейчас...
Нет, дождите, потому... а Советский Союз, Соединенные Штаты, но все-таки...
Нет, Советский Союз, Соединенные Штаты — это противостояние двух империй. То же самое, ничего не изменилось. Идеология была одна, доминирование, я понимаю.
Нет, внутри. Идеология, скажем так, которую можно
Каждый выбирал свой, каждая империя выбирала свой так называемый мобилизационный проект. Англия выбирала колониализм, Америка выбирала империализм и активное вмешательство. Мы выбрали, у нас, так сказать, вот мы такие несчастливые, у нас коммунизм получился.
Но на базе чего?
А?
Нет, я имею в виду все-таки, что противостояние идеологическое, на базе того, что вот смотрите, мы капиталистический мир, мы вот, значит, привлекаем, привлекательно для вас вот этим. А, соответственно, коммунистический мир, он вот, посмотрите, он предлагает вам вот это. Я скорее про вот это глобальное доминирование, ведь, по сути, это же все-таки, скажем так, повод для и почва для развития государства. То есть у государства в любом случае должна быть какая-то идеология,
но мы с вами как
конструктивная,
раз...
она деструктивная, но она есть, и она дает почву для...
Совершенно верно.
Развитие.
И то, что вы сейчас сказали, как раз нас и подводит к этому тезису, потому что, казалось бы, идеология развития, которую мы на начальном этапе полагали, она нас завела в тупик определенный, А почему это отдельный разговор? Именно вот о том, о чем я говорил. Это бюрократия, это чиновники и прочее, 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 да? А сейчас американский проект подошел к такому же черте. Он стоит около такой же пропасти. И они искренне думают, что нужно быть сияющим градом на холме, чтобы все получилось. А оказывается, не это нужно. Оказывается, нужно просто вести грамотную политику. И вот наши, в международной, это касается и внутренней политики, и не врать самим себе. Еще раз возвращаюсь к своему тезису по поводу Эйзенхауэра и Рузвельта. Надо брать кирпичи и строить свою страну.
То есть это были идеалисты?
Абсолютно идеалисты, а идеалисты, которые сумели это воплотить вовремя. И они экономический успех, они, как ни странно, обратили их в политический успех. Недаром же Рузвельт 4 раза выбирался. Это ведь именно было из-за этого.
7373948, давайте вас послушаем. Здрасте. Алло.
Добрый день.
Добрый день. Как вас зовут?
Насчет борьбы двух систем, что лучше? Вот все говорят, что, ну, многие говорят, что социализм проиграл, что он слабый и так далее. До сих пор не можем за 30 лет проесть наследие социализма.
Воруем. Да подождите, товарищи, слушайте, не об этом. Давайте мы про капитализм поговорим, потому что капитализм есть, социализма нету. Вот на этом, правда, остановимся. Если мы будем рассуждать, что было тогда давным-давно...
Если по этой логике, конечно, не умаляя достоинств, но тогда давайте мы Ермаку Тимофеевичу, Хабарову, Дежневу, нашим великим проходцам, которые для нас Сибирь завоевали и Дальний Восток, и мы сейчас все от этой трубы, как говорится, кормимся еще пока.
Так, капитализм — это отражение... О, господи, животной сущности человека, социализм — это отражение человеческой сущности человека, понятно. 7373948, давайте вас послушаем. Здрасте.
Недалеко от истины.
Но дело в том, что коллективный Запад — это протестантская цивилизация, основана еще с протестантских войн за судный процент. Ведь традиционные религии, они осуждали судный процент, как христианство, так и ислам. Вот, поэтому... А ядро этого вообще — это иудаизм.
Ядро? Какое ядро?
Да, ядро финансовое – это иудаизм. Традиционный и каббалистический. Иудейская гетеродоксия.
А, ой.
В общем, евреи виноват.
Ну, понятно.
Понятно.
А, ничего нового, в принципе. Да. В этой жизни 7373, чем мы тут час разговариваем?
А мы-то, да, Женя, вообще действительно, ты закажешь все просто, господи.
Здрасте, слушаю вас, алло.
В кране нет воды.
Добрый день.
Здравствуйте.
Прежде всего, хочу поблагодарить за эксперта. Не так часто услышишь по нашим СМИ грамотного и умного человека.
Ура! Теперь вопрос.
Большое спасибо радиостанции.
Спасибо.
Хорошо бы, что такие эксперты выступали вечером в прайм-таймсе, а не в 11 часов утра.
Вопрос не будет еще, Рафаэль, сегодня вечером.
Вы знаете, я сегодня приглашаю вас. Сегодня в 9 часов будет Америка Лайт, и мы поговорим здесь с вами, да, здесь же это будет, на этой же, в 94.8, да, и мы будем с вами говорить об Атлантик-Сити и Лас-Вегасе. Я думаю, что название этих городов уже вам скажет, о чем мы будем говорить.
Большое вам спасибо.
Вопрос
такой, что ставить вопрос вообще о капитализме не нужно. Капитализм разный. Уже об этом сказано. Все и правильно. С этим грамотный человек любой согласен. Любой. Это прописная истина. Поэтому давайте вопросы будем ставить немножко иначе.
Вопрос, но все равно, понимаете, вопрос о капитализме в любом случае, спасибо большое, ставить нужно, потому что мы понимаем, когда говорим, что мы живем в эпоху дикого капитализма, а президент позавчера буквально говорил, что нельзя допустить развитие дикого капитализма в Российской Федерации, многие задались вопросом, а почему наш капитализм такой, хотя мы хотели, может быть, американского капитализма, вот, а у нас случился такой. Но дело в том, есть такое мнение, что те люди, которые... В Советском Союзе пугали, значит, граждан Советского Союза, что вот американцы вот такие вот, значит, живут в дикой капиталистической системе. По сути, построили ровно такую дикую капиталистическую систему у нас. То есть, чем пугали, то сами построили. А по сути, капитализм-то он все-таки был другой. И в Штатах наверняка то, что сейчас называется капитализмом, нельзя сравнить с классическим определением по учебникам.
Безусловно, я вам скажу больше. Если мы с вами возьмем, вот это вообще отдельная тема, конечно, вот хорошо, что вы затронули. Это социальные институты, социальное фондирование Соединенных Штатов Америки. Да это полностью ленинские тезисы о социальных фондах взяты. Почитайте, допустим, ленинскую работу там «Развитие капитализма в 19 веке», почитайте его работы потом, которые... Это же вся система перераспределения средств, она полностью сейчас используется практически всеми европейскими, и Америкой, и Канадой, и Австралией в том числе.
Только сейчас, правда, говорят, что еще троцкисты подтягиваются.
А троцкисты у нас по улицам, они у нас там. Да. Они у нас на улицах громят, они конкретно. У них перманентная революция, у них ничего не изменилось.
А вот интересный момент. Вы предполагаете, прям под занавес нашей программы, может быть, на следующей неделе об этом подробнее поговорим, что впоследствии трансформация политической системы произойдет таким образом, что вот есть демпартия, республиканская партия, появится какая-то еще третья партия?
Вы знаете, вот сейчас это как раз, что называется, витает в воздухе. Судя, вот пока Трампа убедили не делать это. У него был шанс.
А кто, центристы?
Вы знаете, это совершенно не такое деление будет. В очень большой степени, впервые, может быть, в истории Америки будет играть именно расовая составляющая в этой партии, я думаю. В очень большой степени, да. Потому что уже сейчас мы видим с вами, что белое большинство подавляющим образом проголосовало за Трампа, и, соответственно, афроамериканцы и национальные меньшинства в основном проголосовали за демократов. Поэтому это разделение мы не должны сбрасывать со счетов, оно будет в Америке.
Рафаэль Ардуханян, журналист, американист. Это была программа «Револьвер». Рафаэль к вам вернется в 9 вечера. Сейчас будут новости, а я к вам вернусь в 2 часа дня.